В Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта. Вот такие темы, а кроме того, обзор грузинской прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня и завтра по приглашению главы российского правительства Владимира Путина в Москве будет находиться делегация Турции во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкий султан отправляется в дружественную Москву. Так, шутя, турецкие журналисты охарактеризовали визит премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в Россию. Россия и Турция ставят все новые и новые рекорды во внешней торговле, пишет известная стамбульская газета «Джумхуриет». Товарооборот между странами растет. На улицах крупных турецких городов появились красно-белые бензозаправки с эмблемой «Лукойл». Не так давно российский нефтяной концерн приобрел в Турции около 700 заправочных станций, получив около 5% местного розничного рынка бензина. Большинство турецких домов и квартир отапливаются российским газом. Доля российского газа на местном рынке составляет более 65%. Не исключено, что жители Стамбула скоро увидят логотип российского «Газпрома» на своих коммунальных счетах. Проблемы мирного урегулирования в Кавказском регионе стоят в прямой зависимости от газовых контрактов, считают многие турецкие эксперты. В обмен на выгодные для России газовые контракты Анкара будет просить у Кремля ускорить решение вопроса об оккупированных Арменией азербайджанских территориях, пишет популярное издание «Хабер Тюрк». Однако эту проблему Путин и Эрдоган скорее всего обсудят за закрытыми дверями, ведь решение карабахского конфликта напрямую связано с нормализацией армяно-турецких отношений. А здесь, как говорят эксперты, лед тронулся, но теплее не стало. Турция и Армения подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, однако реакция турецкого населения на эти документы чаще всего негативна. Платформу сотрудничества и стабильности на Кавказе, которую предложил создать Реджеп Эрдоган в августе минувшего года после обострения грузинско-юго-осетинского конфликта, многие в Турции называют иллюзией, как и саму возможность установления мира в регионе. Аналитик Ахмет Карабутлу. Турецкий лидер призывает к созданию своеобразного Кавказского дома для установления мира и безопасности в регионе, обеспечения экономического сотрудничества и энергетической безопасности. Однако этому мешают застарелые конфликты. Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов – это около 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. С конца 90-х годов ведутся безуспешные мирные переговоры. Россия – одна из наиболее заинтересованных стран, кроме Азербайджана и Армении, которая может помочь в урегулировании затяжного территориального конфликта. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
И в продолжение темы. Сегодня Конституционный суд Армении рассматривает вопрос о соответствии Конституции протоколов об установлении дипотношений с Турцией. Практически одновременно с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Ереван, а премьер-министр Турции, как уже было сказано, в Москву. Что может означать такой всплеск политической активности на Южном Кавказе? Об этом мой коллега Марк Крутов сегодня побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Каковы интересы Москвы в вопросе урегулирования карабахского конфликта? Может быть, здесь есть какая-то экономическая подоплека или только политика? В Армении многие опасаются, что Россия окажет Турции политическую поддержку в обмен на выгодные контракты для каких-то российских компаний, например.
Не безосновательные эти опасения. Потому что если говорить об интересах России, то если говорить общо, то это скорее идет речь о некой попытке минимизации тех потерь, которые Россия несет на Южном Кавказе и вообще на Южном фланге. После войны с Грузией, после постепенного отдаления Армении, после довольно сложного развития отношений с Азербайджаном. И здесь в попытке сыграть вот эту игру в минимизацию получается довольно многоплановый маневр. Главный из сюжетов здесь, как мне кажется, это попытка сыграть такую сепаратную игру с Турцией, вместе с Турцией в этом регионе, стать заглавными игроками во всей этой зоне. И, в общем, как бы это понятно, потому что турки немножко тяготятся давлением влиянием Запада, и имеется в виду и Соединенные Штаты, и Европа, с которой у Турции никак не складываются отношения, и там перспективы не очень просматриваются. Вот. И турки немножко шантажируют Запад своим сближением с Востоком. Россия вроде бы поддается на этот нехитрый блеф Турции и пытается играть в сближение с Турцией, жертвуя при этом некоторым образом своими тесными стратегическими, как считается, отношениями с Арменией. Собственно говоря, вот к чему все это сводится, но я не уверен, что игра обречена на успех, потому что, ну, во-первых, нету нужного доверия, не может быть доверия между Турцией и Россией, потому что здесь соперничество совершенно очевидно, и вопрос в том, кто кого, грубо говоря, первым кинет. Во-вторых, у России особых нет ресурсов для игры в этом регионе, потому что одного газа не совсем достаточно, вот, а больше никаких вариантов давления или, наоборот, соблазнения я здесь не наблюдаю. Поэтому я думаю, что речь действительно идет о том, как минимизировать, ну, неизбежный, ползучий, медленный, но тем не менее уход России из этой зоны.
И возвращаясь к другой паре в этой кампании, Турция все-таки и Армения. Вот сегодня в Армении Конституционный суд рассматривает протокол об установлении дипломатических отношений с Турцией. Это была политическая сенсация прошлого года. Может так сложиться, что из-за сепаратной игры Турции и России Армения пойдет на попятную, эти протоколы не будут ратифицированы, и вся эта история с возобновлением дипломатических отношений, открытием границы теперь окажется позади и без всяких перспектив?
Это может казаться позади и без всяких перспектив, но это никак не связано с Россией. Потому что вот этот сюжет Армении и Турции, он не завязан на Москву. То есть там, конечно, Москва играет свою роль, конечно, безусловно, есть какие-то влияния, но это не вторичное, не третичное влияние. Основные игроки здесь, конечно, Армения и Турция, и армянское руководство сделало очень серьезную ставку на это сближение, это курс, это стратегия. Возможно, с политической точки зрения очень рискованно, но с исторической точки зрения довольно привлекательная. Но я не думаю, что внутреннее давление в Армении как-то может изменить курс. Все может измениться только из-за, вот, собственно говоря, происходящего на оси Армения-Турция и того, что происходит в Карабахе. Потому что пока идет прощупывание позиций.
Все эти политические игры, они могут в какой-то ближайшей видной перспективе все-таки приблизить самое главное решение проблемы Нагорного Карабаха?
Нет, я думаю, что в реальности проблема Нагорного Карабаха здесь вынесена за скобки. Потому что все, кто в этом деле участвует, и Турция, и Армения, и Азербайджан даже, и уж тем более Россия, думаю, что в серьезных и реальных построениях исходит из того, что проблема Карабаха на самом деле сейчас не решаема. Поэтому Карабах такой повод для разговора, повод для конфликта, повод, это такой элемент режиссуры, да, вот необходимый. Но с точки зрения самой вот политической реальности, я не думаю, что это является тем фактором, который действительно может стать основным.
Напомню, у микрофона «Радио Свобода» был обозреватель Вадим Дубнов, а беседовал с ним мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода» новости.
Слушания по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта. Изначально они были запланированы на 14 января. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде для майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в мошенничестве. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Госдума России в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации 14-го протокола Европейской конвенции по правам человека. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января. Госдепартамент США назвал абсурдными обвинения Ирана в причастности Вашингтона к убийству иранского специалиста в области ядерной физики Масуда Мохаммади. Ученый, работавший в Тегеранском университете, был убит в результате взрыва бомбы, закрепленной на стоявшем у его дома мотоцикле. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами всех программ, с репортажами наших корреспондентов, со специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», такими как «Переслушивая Свободу», «Историческая комиссия», «Запад-Восток» и с многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор иностранной прессы. Сегодня мы говорим о том, что пишут грузинские журналисты, и с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Юрий Вачнадзе. Юрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Мой первый вопрос к вам. Суд в Тбилиси только что, можно сказать, вынес приговор по делу о мятеже на Мухраванской военной базе в мае прошлого года. И, естественно, это одна из главных тем грузинских газет. Сегодня что именно ваше внимание привлекло?
Суд над зачинщиками военного мятежа завершился вчера, 11 января. Из 41 обвиняемого с 20 было заключено процессуальное соглашение. Остальные не признали свою вину. Вот что пишет в статье «Освобождение Кобы Кубаладзе из-под стражи прямо в зале суда» газета «Ахали Тауба. Новое поколение». Суд первой инстанции всего за 5 месяцев завершил рассмотрение одного из самых нашумевших дел последнего времени. В дореформенном суде такое было бы невозможно. И далее. Кобаладзе был оправдан по второй части статьи 315 Уголовного кодекса Грузии «Мятеж с целью свержения государственного строя» и признан виновным лишь по первой части 236 статьи «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». По этому обвинению ему определили наказание в виде заключения сроком на 8 месяцев и 6 дней, ровно столько, сколько он провел в предварительном заключении. Гораздо более подробный комментарий опубликован в газете «Алия». «Зал суда был переполнен», я цитирую. «Освобождение из-под стражи Кобы Кубаладзе было встречено аплодисментами присутствовавших». Однако чуть ли не пожизненные приговоры в отношении других подсудимых вызвали отчаяние и истерику их родных и близких. Одна из лидеров оппозиции, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, заявила представителям прессы: «То, что произошло, было просто спектаклем. Все это сделано для того, чтобы на сегодняшней встрече с сенатором Маккейном президент сказал ему, какой у нас демократический суд». Газета «Резонансы» приводит слова сестры осужденного на 28 лет Левана Амиридзе. «Мой брат последним покинул поле боя в августовской войне. Он не подчинился приказу и продолжал сражаться до конца, причем сохранил всех находящихся в его подчинении солдат. Леван профессионал, а властям нужны лишь марионетки, подчиняющиеся любому приказу».
Юрий, давайте теперь перейдем к другой теме. Как комментирует визит Маккейна в Тбилиси? Я напомню, что Михаил Саакашвили даже присвоил ему звание национального героя. Пожалуйста, вам слово.
Ну вот как раз об этом и пишет газета «Отсдаот Хисаат» и «24 часа» под заголовком «Джон Маккейн – национальный герой Грузии». Газета публикует отчет о визите сенатора в Батуми, где сейчас находится президент Саакашвили. Газета пишет, что, вручив Маккейну орден национального героя Грузии, Саакашвили напомнил присутствовавшим на церемонии о том, что на фоне панических звонков с разных концов мира во время августовской войны настоящей дружеской поддержкой прозвучали слова Маккейна: «Мы все будем рядом с вами, и мы все будем грузинами». Газета «Ахали Тауба» приводит высказывание представителей оппозиции после их часовой беседы с сенатором. Один из ее лидеров, Леванка Чичеладзе, сказал, что речь на встрече шла о тяжелейшем положении внутри страны. «Ахали Тауба» приводит слова политолога Рамаза Климиашвили, который считает, что одна из причин поражения Маккейна на президентских выборах в Америке была его поддержка режима Саакашвили. Издание «Алия» утверждает, что по сведениям из надежных источников, Маккейн приехал в Грузию не для укрепления демократии в стране, а для переговоров по иранскому вопросу. Судя по всему, пишет газета, Маккейн заручился в этом вопросе поддержкой грузинских властей.
Юрий, спасибо. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами в свежих грузинских газетах нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственное собрание Республики Алтай наделило полномочиями главы республики Александра Берникова, который занимает эту должность с 2005 года. Между тем, большинство депутатов от фракции «За родной Алтай», в которой входят представители коренного населения республики, голосовали против кандидатуры Александра Берникова. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Многие помнят громкий скандал, в который оказался вовлечен глава Республики Алтай. В январе прошлого года, во время запрещенной законом охоты на архаров на территории Горного Алтая, потерпел катастрофу вертолет, на борту которого находились чиновники и бизнесмены. Голосование за кандидатуру Бердникова не было единогласным, рассказывает главный редактор газеты «Листок» Сергей Михайлов.
Сегодня на сессии, как известно, 6 человек проголосовали, 6 депутатов против назначения Бердникова. Это полностью вся фракция КПРФ и двое депутатов от коренной национальности алтайцев, представители депутатской группы «За родной Алтай» Урмат Князев и Владимир Мургушев. Вот, ну, кстати, Урмат Князев, он депутат вот, как раз от Кашалящикова района, который, в котором, собственно, вот это происшествие случилось. Ситуация назначения Бердникова, оно, в общем-то, здесь оппозицию, так сказать, общую политическую ситуацию поляризовала. То есть, грубо говоря, Единая Россия, которая за Бердникова, и Справедливая Россия, которая могла бы, в принципе, задержаться, но они тоже проголосовали за Бердникова. Есть ЛДПР, там представитель ЛДПР, один из депутатов, тот, в принципе, ожидал, что он будет голосовать против, или как-то иначе, там, значит, может быть, будет воздерживаться. Но он вот так же проголосовал за Бердникова, и в итоге ситуация оказалась поляризованной.
Отмечает журналист из Горно-Алтайска Сергей Михайлов. Кремль не очень-то интересуется как рейтингами своих назначенцев в регионах, так и их репутацией, убежден профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. В эфире «Радио Свобода» он напомнил о некоторых эпизодах политической биографии Александра Бердникова.
Он сделал карьеру в органах МВД. Он был начальником главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. А было всего 11 кандидатов, и он оказался только на 6-й позиции, получив менее 10%, 9,7% голосов. А лидерами голосования, которые и вышли во второй тур голосования, стал Михаил Иванович Лапшин, который, собственно говоря, во втором туре и был избран главой Республики Алтай, и Семен Иванович Зубатин, тогдашний действующий глава Республики Алтай, который получил 15,2% в первом туре. Бердникова обошел и Владимир Иванович Петров, который, кстати, сейчас является одним из лидеров оппозиции. Обошел его и Ромашкин, в Курултае, глава одного из комитетов, и лидер коммунистов Республики Алтай. То есть люди, более популярные в республике, не были назначены. Надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, и тем не менее делается ставка на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
Считает Владимир Рыжков. В Республике Алтай уже набирает ход избирательная кампания. В марте состоятся выборы нового состава Госсобрания. Уже известно, что партийный список «Единой России» возглавит Александр Бердников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Сейме Литвы зарегистрирован проект резолюции, в которой предлагается обратиться к российскому правительству с требованием выплатить денежные компенсации семьям погибших в ходе действий подразделений Советской Армии 13 января 1991 года в Вильнюсе. С подробностями наш литовский корреспондент Ирина Петерс.
В проекте документа, представленного членом Сейма, консерватором Ритасом Купчинскасом, парламенту Литвы предлагается обратиться к правительству Российской Федерации по поводу компенсации семьям погибших и получивших ранения во время трагичных январских событий 1991 года в Вильнюсе. Напомню, что тогда в Литве была совершена попытка государственного переворота с использованием вооруженных сил Советского Союза, внутренних войск МВД и КГБ с целью возрождения советской власти в республике. 13 января 1991 года советские десантники заняли Вильнюсскую телебашню, здание радио и телевидения. Защищая эти объекты, в стычках с военными погибли 14 мирных жителей, около 1000 получили ранения. По мнению депутата Купчинскаса, российскому правительству следует предложить, цитата, «начать решение этого вопроса гуманитарным способом, выплатой компенсации пострадавшим, чтобы к январю следующего 2011 года, к 20-й годовщине этих событий, вопрос был закрыт». Конец цитаты. В проекте резолюции напоминается, что Российская Федерация договором об основах межгосударственных отношений признала факт независимости Литовской Республики с 11 марта 1990 года. Следовательно, говорится в проекте, нападение в январе 1991 года может расцениваться сторонами как советская агрессия против суверенного литовского государства. Руководитель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что проект резолюции пока в парламенте не рассматривается, но высказал свою общую позицию по этому вопросу.
Основное не финансовое, а морально-правовое, чтобы те, которые способствовали этим событиям, были хотя бы опрошены. Со стороны России была бы такая правовая помощь насчет дела 13 января, насчет Медененко, убийства пограничников, таможников в 1991 году, чтобы Россия способствовала решению именно этих дел, которые тормозятся именно из-за того, что со стороны России правовая помощь практически не предоставляется. Мы понимаем, что тогда в Литве действовали специальные службы и войска Советского Союза. Иной субъект этих действий Россия стала правопреемником. Все-таки мы должны эту проблему решать совместно. Ущерб был нанесен тем, которые работали на принудительных работах в ГУЛАГах, ссылки в сталинские времена. Односторонне это не решит. Правовые, моральные аспекты, чтобы получили помощь правовую, чтобы Россия способствовала решению упомянутых дел и двигаться дальше.
Арвидас Анушаускас, лидер парламентской оппозиции Валентинас Мазуронис, соратник бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса, не видит для Литвы необходимости принимать такие обращения в адрес российского правительства.
Каждый политический вопрос всегда имеет два аспекта. Один – моральный, другой – это реальность. Не думаю, что сейчас самое лучшее время такие резолюции выдвигать. Конечно, когда мы говорим о погибших людях, теоретически Россия – преемник Советского Союза. Но в то же время из той же России Литва получила, особенно интеллектуально, довольно серьезную поддержку. Я бы этот вопрос не форсировал.
Социал-демократ Альгирдас Сисос в любом случае не считает выплату денежных компенсаций панацеей в решении болезненных российско-литовских проблем.
Похожие резолюции материальной компенсации всегда возникало у консерваторов. Я думаю, что если это от всего сердца, то это не надо делать, приурочая каким-то датам. Надо об этом все время говорить. Но вряд ли это решение возможно реализовать. Я очень сомневаюсь.
Может быть, было бы логично направить такое обращение в Белоруссию, где скрываются виновники этой агрессии, которых не выдает Белоруссия. По этому поводу отсутствует диалог между правоохранительными органами Литвы и Беларуси.
Это две отдельные проблемы. Виновники и участники этих событий 20-летней давности, их ответ за то, что сделано, это одно дело. А другое, всякие компенсации, материальные покрытия ущербов. Я думаю, что литовское государство по своей возможности эти выплаты сделали. Люди, которые пострадали, их родственники, они не только одновременные получили пособие, но также ежемесячные выплаты. Никогда все равно этот вопрос не будет закрыт какими-то выплатами, пока люди живы. Они всегда будут вспоминать с горечью другие. Я радость, что получил свободу, но это жизнь.
Говорили депутаты Литовского Сейма. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода, новости.
Слушания по жалобе нефтяной компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта. Изначально слушания были запланированы на 14 января. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде для майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в мошенничестве. Госдума России в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Он предусматривает реформу Европейского суда по правам человека. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госдепартамент США назвал абсурдными обвинения Ирана в причастности Вашингтона к убийству иранского специалиста в области ядерной физики Масуда Мохаммади. Ученый, работавший в Тегеранском университете, был убит в результате взрыва бомбы, закрепленной на стоявшем у его дома в мотоцикле. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, а сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, и давайте, как всегда, коротко расскажем нашим слушателям о самых интересных материалах в вашем выпуске.
Добрый вечер, Александр, давайте расскажем. Главная тема – это перспективы российско-турецких переговоров и геополитическая ситуация в Южном Кавказе, где скрестились интересы России, Армении, Азербайджана, Турции. Вот об этом узле непростом поговорим почти на полчаса в первой части выпуска. Утверждение губернатора Александра Бердникова в Алтае, ратификация протокола номер 14 о работе Страсбургского суда, Российской Государственной Думы, другие темы программы из неполитического и такого интересного. На Украине учреждена новая памятная дата. В конце апреля отныне будет отмечаться годовщина победы украинских сечевых стрельцов, которые воевали в годы Первой мировой войны в составе армии Австро-Венгрии над русскими войсками на горе Маковка в Восточных Карпатах. В последние дни апреля, в начале мая 2015 года, подразделения сечевых стрельцов сдерживали здесь наступление русской армии. Вот об этой непростой ситуации формирования украинского национального сознания на так называемой русской Украине и в Галиции я беседовал с московским историком Андреем Зубовым. Давайте прослушаем фрагмент этой беседы.
В самой Галиции было разделение большое. Часть галичан, украинцев, было за соединение в той или иной степени с Россией, с Москвой. Другая же была наоборот, за независимость Украины под каким-то суверенитетом Австрии, но большой Украины, как они говорили, от Карпатов до Кубани. То есть туда включались и те области, которые ныне входят в состав Российской Федерации, например, Кубань.
Отчасти, в каком-то своем фрагменте, Первая мировая война для украинского народа была братоубийственной, чуть ли не гражданской, потому что были ведь мобилизованы украинцы и в русской армии, и они воевали в Австро-Венгерской.
Безусловно, в Австро-Венгерскую армию было мобилизовано до 250 000 украинцев. Большая из них, часть была мобилизована в обычные соединения, но в то же время было сформировано как раз и особое подразделение сечевых стрельцов. Оно было создано уже в 2014 году и состояло из примерно 1700 рядовых и 47 офицеров. Ну, в русскую армию, безусловно, было призвано примерно раз в 10 больше украинцев, потому что просто большая часть Украины находилась на территории Российской империи. И, конечно, была братоубийственная война. Это ужасно, но это так. И были переходы и в одну, и в другую сторону.
Московский историк Андрей Зубов. Будет интервью и с его украинским коллегой, так что поговорим вот на эту непростую, довольно забавную историческую тему, так же, как и на другие актуальные темы дня, 12 января, вторника, в 20 часов 7 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу ведет Андрей Шары. А мы продолжаем «Время свободы». Слушание в Европейском суде по правам человека по делу ЮКОС против России, ранее назначенные на 14 января, перенесены на 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Страсбургского суда. Жалоба акционеров нефтяной компании на нарушение права собственности и справедливого суда была принята к рассмотрению в прошлом году. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Первоначально слушания в Европейском суде по делу ЮКОСа были назначены на ноябрь прошлого года, однако были перенесены. Судья от России Анатолий Ковлер взял самоотвод. Новому судье ad hoc, то есть назначенному специально для рассмотрения дела ЮКОСа, дали время на ознакомление с делом. Слушания должны были состояться 14 января и были вновь перенесены. О причинах рассказала пресс-секретарь Европейского суда Кристина Пенчева-Малиновски.
Да, мы послали этот пресс-релиз, чтобы уведомить всех.
Почему перенесены слушания?
Поскольку судья и представитель, уполномоченные перед Европейским судом по правам человека, не смогут принять участие.
А по какой причине они не смогут участвовать?
А ничего больше неизвестно.
Как это вообще в практике Евросуда? Они должны предоставить какие-то документы, больничные, или просто в последний момент объявили, что не участвуют?
Это бывает, прецеденты есть. То есть процедура, это совершенно возможно, что такое получится. Это нормально, поскольку до последнего момента что-то может случиться, чтобы воспрепятствовать любую сторону в участии в слушании.
Просто уже второй раз откладывается слушание по делу ЮКОСа?
Это да, это правда. В ноябре в прошлом году был первый раз.
И сколько всего раз они вот так могут откладываться?
Нету ограничения в этом смысле.
Приехать на слушание не смогли как представитель России в Евросуде Григорий Матюшкин, так и судья АДХОК, доцент кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бушев. Связаться с Андреем Бушевым я попыталась по месту его работы. Перенесены слушания в связи с отсутствием вот именно Андрея Юрьевича. Вы не могли прокомментировать, почему он не может приехать в Страсбург?
Нет, не могу. Я просто не знаю, где он. У нас сессия. Разве должен человек появляться во время сессии? Только во время экзаменов? Он же преподаватель. Я не знаю, где он. Хорошо. То, что я ему пишу письма электронные, это не значит, что я знаю, где он.
Позже от Андрея Бушева пришел комментарий по электронной почте. Судья пишет, что, согласно правилам Европейского суда, не может давать никаких комментариев. В своей жалобе, напомню, бывшие акционеры ЮКОСа заявляют о том, что в отношении компании было незаконно применено налоговое законодательство. Это привело к разрушению ЮКОСа и присвоению его активов другими лицами. Акционеры ЮКОСа требуют компенсации от российского государства в размере 98 миллиардов долларов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Датный рефлекс. Интернет-издание «Газета.ру» публикует статью журналиста газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова о планах российского правительства запустить программу утилизации старых автомашин отечественного производства. Подробнее об этой публикации в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Как пишет Глеб Черкасов, в понедельник, сразу после новогодних каникул, премьер-министр Владимир Путин обсуждал с министром промышленности и торговли Виктором Христенко программу утилизации старых автомобилей. Машины, выпущенные в 1999 году и ранее, можно будет сдать на специальный пункт и получить субсидию на приобретение автомобиля, произведенного в России. Премьер и его подчиненные сошлись на том, что дело новое, соответствующего опыта нет, но заниматься им все равно надо. Владимир Путин сам указал на то, что у нас нет достаточных мощностей для переработки этой техники, не отработаны логистические схемы, необходимо решить и другие вопросы финансового и чисто бюрократического характера. Тут бы и порадоваться, что важное дело собираются делать подробно и обстоятельно, пишет Глеб Черкасов. Однако далее между премьером и министром произошел следующий диалог.
Мы рассчитываем, что с 15 марта пункты утилизации смогут принимать уже технику, рапортует Виктор Христенко. И тут же премьер-министр выражает недоумение. Отчего же с 15 марта? Был выдвинут встречный план. Давайте с 8-го. Давайте с 8-го, немедленно согласился министр.
С Владимиром Путиным давно не спорят, отмечает Глеб Черкасов. Раз Путин говорит, что надо ускориться, значит, так оно и должно быть. В правительстве спешили и раньше. В августе директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Рахманов публично предполагал, что программа начнет работать с 1 января 2010 года. Правда, чуть позднее тот же чиновник оговорился, что формальности займут больше времени и программа будет действовать с середины 2010-го. Третью дату назвал в начале ноября прошлого года уже сам Виктор Христенко. Он рассчитывал на то, что программа будет готова к 1 декабря, с тем, чтобы с 1 января у нас было полное понимание, как все это будет функционировать. Можно ли судить по нынешней беседе премьера и министра, насколько готова программа? Вот что сказал об этом в интервью «Радио Свобода» Глеб Черкасов.
По разговору премьер-министра Владимира Путина с министром торговли и промышленности Виктором Христенко, можно судить только о том, что они проявляют заинтересованность в этой программе и что какая-то работа над этим ведется. Однако разноголосица по датам, которая звучала по все последние полгода, говорит о том, что они, в общем, не очень хорошо представляют, как это все будет работать. Там много подводных камней. Например, сейчас объявляется о том, что пунктов в стране будет 12-15, да, что явно маловато для такой большой страны и даже для промышленных центров, в которых и предполагается, видимо, покупать машины. машина. Не готов еще законопроект об утилизации. Не готова большая часть нормативных документов. Причем, если сами нормативные документы внутриправительственные как-то еще можно подогнать за 2 месяца, хотя сроки согласования на самом деле длиннее, и придется, значит, гнать их, жертвуя либо качеством, либо другими документами, то законопроект за 2 месяца принять тоже, конечно, можно, но он будет изначально немного недоделанным, да, то есть к этому надо быть готовым. Поэтому я не думаю, что правительство, вот судя по той информации, которая есть, готово к реализации этой программы. И уж точно пока нельзя говорить о том, что эта программа будет такой же успешной, как в США, где ее, собственно, аналогичную программу пришлось прервать, потому что она оказалась слишком успешной, слишком много машин сдали.
Утилизация старых автомобилей не требует немедленных решений и стремительных действий, продолжает Глеб Черкасов. Это как раз тот случай, когда у правительства есть возможность неспешно и основательно подумать.
Не надо торопиться, никакого пожара нет. Если бы изначально были поставлены какие-то реалистичные сроки, что там, ребята, нам нужно год на подготовку всей нормативной базы, потому что мы этого никогда не делали. Нам нужно год, чтобы все это придумать, а вот через год мы начнем в тестовом режиме в 2-3 регионах как-то пытаться что-то с этим сделать. Собственно говоря, вот когда называют 12-15 пунктов, не говорят, где они нужнее, где это может быть эффективнее. То есть надо подходить не как к мероприятию, которое надо вот огалочить, да, провели мероприятие, поставили галочку. А если это нужно, то это нужно делать просто по-серьезному. Ну вот вряд ли в таком же режиме делается ремонт в личной квартире, да, с государственной программой можно, видимо, как-то по-другому.
Датный рефлекс. Взять город к тезоименитству, сдать завод к красному дню календаря и так далее, не в наши времена был приобретен и, видимо, и не в наши времена отомрет, продолжает Глеб Черкасов.
Не исключено, что дела обстоят гораздо лучше, и многие проблемы, которые обсуждали премьер и министр, на самом деле решены. Распоряжения подготовлены, деньги выделены, люди на работу наняты. Все готово, и поэтому премьер мог продемонстрировать жесткость в обращении с подчиненными. Министр, в свою очередь, с легкостью доказал, что умеет выполнять свою работу в меняющихся условиях и готов брать на себя повышенные обязательства. Все вместе покажут, что нет таких препятствий, которые они не могли бы преодолеть. А тут и дата хорошая под руку подвернулась.
Хотя, возможно, продолжает Глеб Черкасов, день космонавтики подошел бы куда лучше, надежнее как-то.
Мы же не знаем, насколько все это готово. Просто это на месяц больше. Да? Если у людей будет на месяц больше, возможно, какие-то бумаги будут все-таки приведены. Будет больше ясности с тем, какие заводы будут заниматься утилизацией. Да, ведь с этим тоже полный туман, у нас таких заводов пока нет. Будет четче прописан порядок использования тех бумажек, которые будут давать вместо машины. Да, там же не живые деньги раздают, там раздают сертификаты, что ты сертификат стоимости такой-то можешь использовать при покупке российского автомобиля. Да, это же может получиться. Просто чем больше времени на подготовку, да, тем лучше. Это не развертывание полевых кухонь в голодающем регионе. Это стимулирующие меры. Ее имеет смысл применять тогда, когда она готова. 12 апреля гораздо более удачная дата. А может быть, самой удачной датой было бы, там, я не знаю, День независимости 12 июня. Нет понимания того, что правительство действительно готово эту меру запустить, и так, чтобы она работала, так, чтобы не пошли косяком жалобы в другие органы власти. О том, что вот тут мы стоим 5-й день, пытаемся сдать свою машину, нам обещают 50 тысяч за данный автомобиль, сертификат, но за него надо заплатить взятку. Ну что, совершенно обессмысливает всю программу.
Сказал Глеб Черкасов, автор статьи «Датный рефлекс» в интернет-издании «Газета.ру». Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде для майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в мошенничестве. Слушание по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта. Изначально слушания были запланированы на 14 января. Госдума в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Этот документ предусматривает реформу Европейского суда. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января, заявил сегодня Сергей Лавров.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Слушания по делу нефтяная компания ЮКОС против России в Страсбурге опять перенесены.
Комментарии экспертов.
Тамара Морщакова. Чем не нравится российским депутатам 14-й протокол?
В блогах Свободы.
Праздновать Новый год по-русски в блоге Елены Фанайловой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Сегодня на фондовой бирже Гонконга начался прием заявок на покупку акций компании «Российский алюминий». Привлеченные средства, как ожидается, будут потрачены на погашение части задолженности крупнейшего в мире производителя этого металла. Насколько эта сделка может стать успешной для российской компании? Об этом наш экономический обозреватель Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
«Русал» станет первой российской компанией, чьи бумаги будут торговаться на фондовой бирже Гонконга. По планам, инвесторам в ходе первичного размещения будут предложены около 11% акций компании, а объем вырученных от их продажи средств сейчас оценивается в диапазоне от 1 миллиарда 900 миллионов до 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Говорит аналитик инвестиционной компании IT-Invest Александр Потавин.
По сути, время для IPO выбрано очень удачно. Ну, по двум причинам. Во-первых, это высокий спрос на сырье, сырьевые контракты. Вот в начале 2010 года показали максимальные цены за последний календарный год. Это можно сказать и про никель, и про медь, и в том числе и про алюминий, во-первых, да. Во-вторых, это же, конечно, общий позитивный настрой на фондовом рынке. Не секрет, что буквально вчера мы видели максимальные годовые уровни в индексах Dow Jones, S&P, российских фондовых индексах. Поэтому, в принципе, дешевые деньги на финансовых фондовых рынках есть. Интерес у участников торгов к покупкам интересных сырьевых компаний есть.
Тем не менее, некоторые аналитические компании предостерегают инвесторов от покупки акций российского алюминия, мотивируя свои рекомендации его высокой долговой нагрузкой. Они отмечают, что до кризиса компания развивалась в основном за счет заемных средств, и обслуживать эти долги ей сейчас крайне непросто. Причем такая тактика ведения бизнеса, по словам эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, была характерна для всех проектов основного акционера «Русала» Олега Дерипаски.
Изначально предприниматель развивался на заемных средствах. И на фоне экономического кризиса у него готовался колоссальный долг. Причем как по основным активам, например, «Русал» более 15 миллиардов, так и по ключевым непроизводственным компаниям. Понятно, что частично ему удалось договориться, но целый ряд кредиторов, например, тот же самый «Альфа-банк» и ряд других российских бизнес-структур, сейчас не готовы реструктуризировать задолженность.
Около 15 миллиардов долларов – это уже реструктурированный долг российского алюминия по состоянию на конец декабря. Однако уже к 2013 году, согласно соглашению с кредиторами, он должен уменьшиться в 3 раза до 5 миллиардов. В свою очередь, аналитик IT-инвест Александр Потавин считает, что даже нынешняя долговая нагрузка не отпугнет от российского алюминия потенциальных инвесторов.
Долговая, во-первых, нагрузка здесь сейчас никого не удивишь особо. Потому что, в принципе, последние истории с Дубаем говорят о том, что, в принципе, даже с учетом высочайшей долговой нагрузки и громадных долгов, я думаю, что, в принципе, жить можно и жить нужно. Поэтому, в принципе, главное это как их реструктуризировать и как предложить инвесторам те условия, которые бы, так скажем, были восприняты рынком адекватно. В каких-то серьезных просрочках выплат дело не идет. А IPO «Русал», оно же как раз проводится для того, чтобы снизить долговую нагрузку достаточно существенно. Но я думаю, с учетом того, что компания стабильно генерирует денежные потоки, что продукция ее пользуется спросом как внутри страны, так и в международных рынках, я думаю, что рано или поздно проблема долгов она будет разрешена.
Впрочем, предполагаемый набор покупателей акций российского алюминия уже подтверждает мнение экспертов о том, что государственные структуры не оставят в беде эту стратегическую для страны компанию. Александр Потавин продолжает.
По традиции весомую долю акций компании «Русал» капитал будет выкуплен государством, около государственными компаниями, типа Сбербанк, Внешэкономбанк. В целом, я думаю, что IPO пройдет достаточно успешно. Там, видите, как даже крупные западные инвестдома тоже самое хотят присоединиться к этому IPO. Поэтому, в принципе, я думаю, что с учетом того, что есть интерес к покупкам именно сырьевых компаний вот среди глобальных инвесторов, я думаю, что IPO Русала пройдет достаточно успешно. Естественно, это поднимет как общую оценку российского фондового рынка, так и компаний цветной металлургии.
Уже объявлено, что российский Внешэкономбанк, выполняющий функции Национального банка развития, планирует в частности приобрести около 3% акций российского алюминия. Однако такая сделка по поддержке государством частной компании, по мнению вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, является абсолютно рыночной.
ВЭП туда будет инвестировать свои средства и уверен, что заработает. То есть эта сделка в конечном счете прибыльная. Нужно ли на этом этапе, когда мы в условиях недооцененного рынка, проблемной компании с заниженной капитализацией, входить и иметь как бы определенный контроль? Думаю, что нужно.
С тем, что активы российского алюминия в перспективе должны дорожать, согласен и аналитик инвестиционной компании IT Invest Александр Потавин. Однако, по его словам, во многом это будет зависеть от ситуации на мировых рынках сырья.
Все, конечно, будет зависеть от конъюнктур на мировых рынках, потому что, в принципе, кардинальным образом увеличивать добычу сырья с текущих уровней, я думаю, что компания «Русал» пока не сможет. Если конъюнктур на мировых сырьевых рынках будет способствовать, то, в принципе, в ближайшие там, 2-3 года компания «Русал» существенно сократит свою долговую нагрузку. И я думаю, что ее акции имеют потенциал роста в пределах, там, допустим, может быть, 15-20% как минимум.
По планам, цена размещения акций российского алюминия в Гонконге будет объявлена не позднее 25 января, а сделки с ними на местной фондовой бирже начнутся до конца месяца.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше возвращается мода на кинотеатры. В ушедшем году уровень посещаемости киносеансов впервые достиг уровня 1989 года. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
1989 год. Последний год коммунистического режима в Польше. Нет, пожалуй, возьмем еще раньше, конец 70-х, 80-е. Несмотря на тяжелую политическую ситуацию, а может быть и благодаря ей, в стране создаются фильмы, которые стали классикой польского кино. Барея Кислевский, Вайда, Зануси. Ну разве можно было представить себе, чтобы в Советском Союзе в прокате появилась комедия, в которой одна из главных героинь, государственный чиновник, возвращаясь с работы, ежедневно пересчитывала спрятанные в шкафу доллары, как в фильме «Запасной выход» или легендарный фильм «Мишка» о перипетиях комбинаторов от спорта, использовавших существующий строй в своих далеко не высокоморальных целях. Или хотя бы известный на всем постсоветском пространстве фильм «Новые амазонки» или в оригинале «Секс-миссия» – замкнутый подземный мир с выходом наружу только для вождей, с намеком на существующий строй. «Ва-банк» Махульского вроде детектив, снятый в Польской Народной Республике, но как там показана довоенная Польша? Когда посмотришь эти фильмы, становится ясно, почему поляки штурмовали кинотеатры в те невеселые, в общем-то, времена.
Перед роком 80-м.
До 1989 года с цензурой нелегко было справиться киношникам, но тут, видите ли, какое дело. Проходили нередко такие фильмы, в которых в открытую высмеивался существовавший тогда строй. Конечно, среди цензоров тоже могли быть глупцы, но это, думаю, скорее была редкость. Мне кажется, такие фильмы пропускали намеренно. Пусть, мол, народ лучше в кинотеатре над нами посмеется, чем выйдет на забастовки и начнет выдвигать политические требования.
Время не политично.
Говорит культуролог Эльжбета Врона. Времена изменились. В конце 80-х, начале 90-х страну захлестнула мода на видеопродукцию. Получив возможность смотреть практически все дома при помощи видеомагнитофона, а кроме того еще и на набирающих обороты частных телеканалах, поляки перестали ходить в кинотеатры. Зачем, мол, менять диван, пиво и возможность смотреть сколько угодно раз понравившиеся фрагменты фильма на угрюмый кинозал и рвущуюся пленку? Ситуация, однако, кардинально изменилась с приходом на рынок мультиплексов, кинотеатров с множеством залов, комфортными креслами и вездесущим запахом попкорна, но и с дорогими билетами, цены на которые растут с каждым годом. Визит семьи из трех человек в выходной день на сеанс в формате 3D в Варшаве – 90 злотых. В пересчете на американскую валюту немногим более 30 долларов. Тем не менее, также из года в год растет и посещаемость кинотеатров. По данным специальных исследований, в минувшем году в кино хотя бы раз был каждый среднестатистический поляк. Получается так, что многие люди начинают вспоминать, что это такое – посетить кинотеатр, пригласить туда знакомых, пойти потом погулять, при этом обсуждая увиденное. Раньше, кроме этого, мало что было, а теперь всем насытились. По всяким клубам походили, неинтересно уже становится. А то новая, старая модная форма провести свободное время. И благодаря этому мы нужны все больше. Изменяется рынок, развивается. Говорит нам пан Гжегош, работающий в одном из варшавских кинотеатров. Согласно его наблюдениям, если раньше кинозалы были заполнены прежде всего в вечернее время, то теперь бывает тяжело угадать, когда придет зритель. Иногда зал вдруг заполняется среди бела дня, и это, как считают, кстати, и некоторые специалисты, доказательство того, что посещение кинотеатров снова становится одним из способов проведения свободного времени. Лидерами прокатов в Польше в минувшем году были прежде всего иностранные фильмы. «Аватар» было решено пустить в прокат на католическое Рождество. Ход рискованный, поскольку праздник этот в Польше прежде всего домашний. Тем не менее, только за три дня фильм посмотрели около 315 тысяч поляков. Однако самыми популярными остаются романтические комедии. Почему? Мнение пана Гжегожа. Мне кажется, что зрителю не хватает романтических комедий, мелодрам, фильмов о любви. В последние годы таких фильмов, казалось бы, было у нас немало, но многие из них это формальное лишь бы что. Предсказуемый сюжет, слезливые диалоги, да и вообще. Тем не менее, зритель шел на них. Почему? Да потому что жизнь и так непростая. Работа, стресс, семья, обязанности. А в кино пойдешь и хочется оторваться от всего этого. Посмотреть на простую историю, посмотреть романтическую комедию.
Как добрые комедии, романтичные на то.
Между тем, неплохие результаты показали и польские фильмы, причем на совершенно отличную тематику. Хитами кинопроката, среди прочих, стали «Попелушка», «Свобода в нас», посвященные трагической истории жизни капеллана «Солидарности», и «Галереянки» о малолетних проститутках, работающих в крупных столичных торговых центрах. В минувшем году доходы крупнейшей в Польше сети кинотеатров «Cinema City» возросли на 13%. Рост доходов кинотеатров означает инвестиции, открытие новых кинозалов и нового зрителя. Польша до сих пор есть к чему стремиться. Если в минувшем году на 38 миллионов поляков было продано примерно столько же билетов в кинотеатры, то в других европейских странах на одного жителя в среднем приходится 2 билета в год. Если, однако, темпы роста посещаемости кинотеатров сохранятся, то через несколько лет Польша наверняка догонит, а возможно и перегонит страны старой Европы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А в гостях в студии «Радио Свобода» первый зампредседателя Комитета Госдумы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, фракция «Единая Россия». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл.
17 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр
несколько.
Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».